Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему о молитве. Сама тема называется «О силе молитвы», и, как вы помните, сама тема возникла в связи с вопросом, который мне был задан в одном из писем, которые вы мне пишете, задавая различные вопросы. Вот, там, если вы помните, было так подмечено, что молитва имеет как бы огромную силу, она может двигать рукою Божьей, если мы молимся. Вот, и отвечая как бы на этот вопрос, я решил затронуть эту тему, более так будем говорить подробно, чтобы не просто так говорить, вот надо молиться, и вот неважно, кто молится, неважно, как молится, неважно, о чем просит, да, и вот Бог не может не отвечать, его рука начинает просто так вот исполнять все наши пожелания, которые мы выражаем Богу в молитве. Я не буду вам повторять, о чем мы уже с вами говорили, да, какие стихи с вами рассматривали. Я продолжу просто уже эту тему. И буду читать вам, чтобы вы поняли, что это не просто так мое понимание, вот я так считаю, и поэтому так правильно, да. Я буду читать, где написано в Священном Писании по поводу молитвы, и буду комментировать буквально каждый стих, буквально каждое слово, чтобы вы видели, что это не просто вот моя какая-то прихоть, и я вот так хочу толковать Писание. Как вы помните, да, тема, еще раз напоминаю, называется «О силе молитвы». И я говорил вам о том, что да, молитва может иметь силу, причем огромную силу. Но смотря у кого или смотря через кого эта молитва будет произноситься, да, и она может быть абсолютно бессильной, и не только бессильной, а может быть даже, как мы говорили, читали, да, Библия так говорит, не очень приятно, но молитва мерзостью может быть для Бога. И Бог не будет отвечать вообще, и о силе такой молитвы, может быть, даже не стоило бы и, как говорят, заикаться. Так вот, сегодня первое место Священного Писания, которое мы с вами будем рассматривать в связи с этой темой, это послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, с 11 по 18 стихи. Я вначале вам прочитаю, а потом буду комментировать. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Вот мы прочитали с вами с 11 по 18 текст, Ефесянам 6 глава. Вот в 18 тексте уже говорится как бы непосредственно, ну, по поводу молитвы, по поводу темы, которую мы с вами рассматриваем. А вот предыдущие стихи с 11 по 17, здесь вот, как вы видите, да, Бог дает через Павла нам наставление. Вот я вам прочитаю сейчас одно место, да, вот здесь пишется, я умышленно что-то не прочитаю, а что-то прочитаю. Это 13-й текст из вот этих стихов, что мы прочитали. «Дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять». Ну, выше читали мы. «Против духа злобы поднебесной». То есть на земле есть сатана, есть его ангелы. Они как бы трудятся, не покладая рук, не покладая ног, бегают, ну, как бы человека ввести в грех. И вот мы, находясь на этой земле, вот как бы находимся все время под вот этим прессингом, да, вот искушение, кто-то на нас не так посмотрел, кто-то пустил сплетню, кто-то нас обозвал, кто-то нас обделил, мы сделали добро, нас там не похвалили, ну и сами понимаете, что начинает твориться в наших душах, да. И вот написано, чтобы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Вот когда нас учат в церкви, вот, чтобы мы вот, не подпали под влияние сатаны и его ангелов, чему нас учат? Надо молиться, да, надо молиться обязательно, надо просить, и Бог ангелов своих пошлет. И вот неважно, что вы будете делать, что вы будете говорить, неважно, что от вас будет исходить, какая атмосфера, да, раз вы помолились, и все, все ангелы в работе, битва идет, все, как говорится, во все стороны нечистая сила разлетается, да. Вот это так нас учат, мы так привыкли. Но, в общем-то, никто и не скажет, что вот молиться не надо, да. Вот в конце тоже написано: «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время». Только нам вот читают, как будто бы только 18 стих. Чтобы мы могли противостоять в день злый против искушений сатаны, да, то вот написано: «Всякою молитвою и прошением молитесь и молитесь». И опять-таки нам не объясняют, о чем молиться, или как молиться, или что такое молитва, да. Нам просто вот молитесь, кто как, у кого как получается. Но я думаю, все-таки, если церковь – это школа или больница, ну, должны же были бы научить их, либо больных, либо учеников. Ну, а что такое вообще молитва? Какую роль она выполняет в наших отношениях с Богом и в наших отношениях, допустим, с ближними и с той же силой сатаны, которая нас постоянно пытается как бы в грех вести? Тоже, ну, нет, как правило, никакого конкретного объяснения. Молитесь так: «Отче наш, сущий на небесах», вот молитва Христа нам могут предложить. Ну вот кто-то молится, ну вот вы тоже посмотрите, нам бывает нравится, кто-то красиво молится, кто-то очень просто, нам не очень нравится, да. Но мы же не задумываемся от того, что вот какая молитва, которая нравится нам или не нравится, какая вообще действенная, ну, в отношении к Богу, да. Вот мы думаем, что если красиво помолиться, да долго, да еще много писаний, из текстов из писаний вспомнить, то, ну, конечно, Богу такая молитва понравится. Так вот, смотрите, Бог или Христос через Павла говорит, чтобы нам противостоять в день злый, то есть в день, когда сатана на нас будет нападать, когда искушения нас окружат как враг, да, со всех сторон. Что надо делать? Обратите внимание. Ну, если, как говорится, уже я сказал, верить объяснениям церкви, то, ну, надо молиться. Вот вы утром встали, помолились, да, попросили у Бога благословения, охраны, защиты, и тогда идите в путь, в дорожку. Все будет хорошо. А вот смотрите, что Бог нам говорит, да. Это я по поводу того говорю, что вот мы говорим, вот как победить грех. У нас тоже такое объяснение, что победить грех – это надо Богу молиться. И надо верить, что Он, ну, уже буквально прямо сейчас забрал эти наши грехи. Наши привычки, наши похоти, да. А Библия нам говорит о том, что борьба с грехом – это часть работы, которая на нас возложена. Я не говорю о том, что это мы должны делать, а Бог вообще не принимает никакого участия. Бог принимает участие, но Он вместо нас не учит арифметику, вместо нас не учит алфавит. Алфавит, там, таблица умножения – это то, что мы должны учить. А вот Он будет показывать, Он будет объяснять, Он будет направлять наши мысли. Но потом вера наша должна проявиться в том, что мы послушаем голоса Божьего, который нас будет либо предостерегать, чтобы мы что-то не делали, либо будет говорить: вот так поступи, так будет правильнее, да? И вот читаем сейчас вот Ефесянам 6 глава, смотрите, чтобы нам противостоять козням дьявольским, что нужно? Заметьте, вы, я сейчас подчеркиваю это слово, как бы вставляю, потому что именно оно подразумевается в тексте, да? Вы облекитесь во всеоружие Божие. Кто-то сказал, так это же, ну как всеоружие Божие? Но это же Бог дает. Как нам облекаться? Заметьте, облекитесь вот как будто бы в какие-то доспехи, вот как будто бы в одежды. То есть, ну здесь имеется в виду, облекитесь одежды, именно как бы рыцарские, да, со всеми вот этими доспехами. Ну, когда рыцарь идет на бой, да, ну, шел, вернее, уже сказать, это было в прошлом, да, вот на нем были вот такие вот, будем так говорить, воинские одеяния или доспехи, да. И вот заметьте, нам написано, вы облекитесь во всеоружие Божие, слушайте, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Заметьте, мы должны одеться, и мы должны стать против. Обратите внимание, это то, что на нас возложено. Кто-то говорит, в мой адрес это часто довольно звучит, вот ты все пытаешься полагаться на свои силы. Я говорю, извините, пожалуйста, полагаться, давайте поговорим, что такое полагаться, что такое не полагаться. Если я говорю о том, что вот я сам без Бога, вот я сделаю, я умный, я сильный, да, вот это и называется, я полагаюсь на себя. Но если Бог говорит, вот это делай, как я тебе сказал, и я делаю, как Он сказал, то я не полагаюсь на себя. Я полагаюсь на Его мудрость, на Его слово, я только выполняю, но я не полагаюсь, и я не приписываю себе, вот будем так говорить, либо силу, либо какую-то славу, да? Но здесь написано четко: вы облекитесь во всеоружие Божие. Далее, вы, значит, вы должны стать против козни дьявольских. Дальше пишется, почему нам надо облечься, почему нам надо стать? Потому что наша брань не против плоти, не против крови и плоти. Здесь даже вот подчеркивается, что фактически рядом с нами, смотрите, люди. Один нас обидел, другой нас обозвал, третий нас обделил, да, четвертый пустил сплетню против нас. И мы видим человека, мы видим его лицо, слышим его, видим его уста, слышим его слова. И мы начинаем бороться против плоти и крови, то есть против человека, забывая, что человек в данный момент от того, что, от, уже так скажу, от нехватки ума, от небодрствования, да, он сам не понимает, что он слепое орудие в руках нечистой силы, которая использует его, этого человека, против нас, чтобы нас завести, чтобы мы тоже психанули, сорвались, как говорится, и наделали много шума, за который потом придется отвечать и о котором придется сожалеть. Наша брань не против крови и плоти, то есть мы не с людьми должны сражаться, мы не против них должны воевать. Нам должно быть, вот если мы понимаем вот то, о чем я сейчас сказал, кто за ними стоит, нам должно быть жалко, потому что кто-то ими манипулирует, а они даже не догадываются об этом. Наша брань не против крови и плоти, но против, слушайте, начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего. Кто-то говорит, видите, против государственной власти. Здесь не об этом речь идет. Начальство, власти, мироправители. Обратите внимание, Это те, которые являются представителями тьмы века сего. Далее. Почему они называются начальством? Ну, вы знаете, сатана называется князь, господствующий ныне в воздухе. То есть живущий как бы на земле, вот в атмосфере нашей вместе с нами. Князь называется. Мы ему подчиняемся, значит, мы подчиненные, он начальник. Его ангелы тоже, пусть они, как говорится, ниже, как говорится, рангом, но тем не менее они тоже нас могут побуждать, а мы тоже можем перед ними, как говорится, в рабском положении находиться и повиноваться, а мы фактически ими повинуемся, поэтому называются они начальствами, властями, мироправителями тьмы века сего. Но от них, заметьте, они не могут нас просто так уничтожать. Они не могут нас вот так просто в грех вводить, просто брать, знаете, как флешку, вставил компьютер, там, загнал туда какую-то программку или какую-то информацию. Они могут нас провоцировать, но мы должны принять участие, чтобы выполнить их волю. Мы должны выполнить свою часть работы, согласиться, возмутиться, ну и наговорить или наделать чего-то недостойного звания христианина. И теперь смотрите, для того, чтобы противостоять сатане, не просто надо помолиться и все, и забыли. А заметьте, для сего примите. Вы слышите? Вот тут выражение, там написано «облекитесь», то есть как будто уже нам его дали, да? А вот это облачение. А здесь уже написано «примите», нам его кто-то дает, да? Да, это от Бога. Бог нам его дает. Ну а почему бы Богу не взять, да самому не одеться в эти доспехи? Ну а почему Богу взять, да не противостоять дьяволу твердой верой в борьбе за нас? Мы лезем в грех, нам он нравится, а ты, Боже, мы попросили, а ты бери и охраняй меня, ты бери и прогоняй сатану, который мне сам по себе интересен со всеми своими искушениями. Бог как бы говорит, я обладаю всеоружием моим, у меня в склад, я могу вас одеть, обуть в эти доспехи, я вот вам даю, вы примите, оденьтесь, а потом противостойте против козней дьявольских или противостойте дьяволу твердой верой. Значит, примите все оружие Божие, дабы вы могли, обратите внимание, дабы вы могли, а мы говорим, а мы ничего не можем. Заметьте, дабы вы могли противостоять в день злый, и, слушайте, и вы все могли преодолев, заметьте, кто должен преодолевать. Я почему сейчас вот так детально объясняю? У нас смещен акцент на молитву. Мы больше говорим о молитве. Почему? А потому что мы отменили Писание. Потому что та часть работы, которую мы должны с вами выполнять, мы ее устранили. Как создать тогда видимость нашей религиозности? Вот молиться надо, надо Богу доверять, надо верить, надо полагаться. Ну вот, знаете, да? Масса таких вот выражений, которые верующие используют. И, знаете, слушая вот таких людей, можно подумать, ну, надо же, какие набожные, как Богу доверяют, как ему молятся, как на него полагают. Но при этом эти же люди сами лезут в грех. Так вот, смотрите, вы примите все оружие Божие. Чтобы вы могли, вы можете, я буду помогать, но вы должны будете, вы можете противостоять. То есть, что такое противостоять? Мы же не буквально вот силой сатаны воюем. Он нам, я имею в виду не буквально, но не бьет же он нас по голове какой-то металлической трубой. Но не заковывает же он нас в кандалы и не поджигает ноги наши, ну, на костре факелом каким-нибудь. Он может кого-то, обратите внимание, физически мы вот стоим, какой бы ни был всесильный сатана. Не такой он страшный, каким его, как говорят, рисуют. Он может кого-то, кто тоже сам подчинился. Сатана его не взял, как говорится, в оборот и не одел на шею ошейник. И не водит его на поводке на коротком. Просто человек привык, вот так будем говорить, жить в плотских похотях, вечно быть недовольным, вечно быть раздраженным, вечно всех обвинять. Да, вот такие люди, сами того не разумея, становятся слепыми орудиями сатаны. И заметьте, чему противостоять надо? Почему мы говорим, что мы ничего не можем? Ну, просто закрыть рот и просто не ответить в ответ тому человеку, который на нас нападает, обвиняет, оскорбляет как-то. Ну, просто прижать, как говорится, свое «я», свое «не хочу», свое «не могу». Ну, просто взять и не говорить. Ну, кто-то скажет, да, хорошо ты говоришь, просто взять и не говорить, да? Ну, у меня сейчас не тема о том, как просто взять и что для этого надо делать. Я на эту тему достаточно много говорю с вами. Поэтому я не буду сейчас опять рассказывать, что надо делать. Я сейчас просто говорю, чтобы мы поняли. Мы можем противостоять дьяволу. На нас эта обязанность возложена. И нам надо... Кстати, хочу сказать, вот человек говорит, невозможно себя удержать. Рот, нет, это невозможно. Я вам просто говорю, ну, был бы такой вот, сделать бы такой эксперимент. Вот сказали бы вам, вот сейчас откроешь рот, и один раз что-то скажешь плохое в ответ этому человеку, и сейчас будешь мучительно умирать. В общем, ты сейчас умрешь за свое слово. И вы знаете, у нас бы друг и вера, и терпение, и долготерпение бы появилось, и причем терпение было бы совершенного действия. Это просто наша распущенность. Это просто мы привыкли, мы не хотим ничего с собой делать. Просто мы хотим вот быть свободными. Вот хочу вырваться, вырвался. Хочу дать сдачи, дал сдачи, да. А Бог говорит, да не делай. Нет, мы это не можем, это невозможно, это только ты, это ты делай. Ну хорошо, а награда победителя кому, ему или нам? Нам. Так подождите, за что? Ну мы же верили. И валялись у ног сатаны, да? И говорили, что мы не одеваться не будем, меч в руки не возьмем, веры не будем, щита нету, шлема на голове нету, и одевать не будем. Так подождите, за что награда? Прочитайте это откровение, 2-я, 3-я глава. Там ангел такой-то церкви, ангел такой-то церкви. В конце послания каждому ангелу написано «побеждающий». Чтобы еще вы знали, когда кто-то говорит, весь Израиль спасется, вот Павел написал. Читайте того же Павла, читайте тоже послание Римлянам, 2-я глава. Не тот иудей, кто по наружности такой. Не тот, у кого паспорт израильский. Не тот, у кого мама была еврейкой. Заметьте, израильтянин, Израиль – это победитель. И Иаков, который не был победителем, вот когда он боролся с Богом и победил, ну, будем говорить, Бога, ну, победил он себя, не Бога, раскаялся в своем грехе, победил свое «не хочу, не могу, не буду». Бог говорит, вот отныне ты Израиль. Ты с Богом боролся, и человека побеждать будешь, одолевать будешь. Так вот, Израиль настоящий – это тот, кто побеждает свое «не хочу, не могу, не буду, не люблю, не нравится, ой, я немощный, я несчастный». Нет, вот тот, кто говорит, нет, я силен, Бог поможет, я встану против козни дьявольских, я буду сопротивляться, я буду бороться до крови, но я не позволю на поводу у него пойти. Вот это и есть Израиль. Кто-то скажет, а молитва к чему? Так вот, я вам в прошлый раз читал, о Христе мы читали с вами, да? Он сильным воплем и слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Помните, я вам объяснял? Он стоял, сопротивлялся, не поддавался, всеми фибрами души противился, вплоть до того, что кровавый пот в какой-то момент у него был на челе. А молитву какая роль выполняла? Господи, благослови устоять. Вот сила какой молитвы будет видна. Если я, заметьте, молитва, или молитва, вера и практика, и дела, это они как две руки одного человека. Это одно за другим должно идти в тандеме. А это не может существовать порознь. И если мы вот сопротивляемся, вот мы оделись, облеклись во всеоружие Божье, мы приняли, мы стали в позицию против вот этой козни, мы бодрствуем, мы трезвимся, чтобы не ответить злом за зло, чтобы распять вот эту свою злую похоть, и молимся: Господи, дай устоять, но я не допускаю даже сомнения в том, что я позволю себе все-таки какую-то слабинку и отвечу злом за зло. Вот место молитвы. Это я вам сейчас напомнил, о чем мы с вами читали в прошлый раз. И здесь вот мы читаем. Итак, станьте, то есть вы станьте против чего? Против, в день злый, против козни дьявольских, которые через каких-то людей происходят в отношении вас. Итак, вы станьте. Дальше, смотрите. Препоясав, то есть кто это препоясав? Вы станьте. Вы препоясав чресла ваши, то есть наше брюхо, извините. Вот эту нашу плоть похотливую. Ну, почему здесь, как говорится, с брюшком, как говорится, с нашим дело связано? Ну, вот у нас основная такая похоть, есть надо вот повкуснее, пожирнее, да побольше, да, удовольствие мы получаем. Вот животное, я уже так говорю, оно, потому что оно животом думает. Оно не думает животом, но я так говорю. А человек, он челом, он головой должен думать. Так вот, припаяще своей вот эти вот хочу, не хочу, нравится, люблю только это и никак не то. Вы станьте, вы, припоясывая это имеется в виду, обуздайте свое вот это брюхо, вот это вашу плоть, вот эти ваши чувства плотские, греховные, да? Дальше слушайте, чем припоясывать? Истину какую? А вот ту, которую мы читаем в Библии, да? Ту, которую мы слышим во время проповеди. Ту, которую Бог нам напомнит в момент искушения, какой-то стих, что вот делай вот так, а не вот так. Вот вы берите, это истина как пояс. И вы просто вот свяжите, припаяжьте, да, в наручники, в кандалы, как бы загоните вот эту плоть вашу. Далее. Вы облекитесь, и слушайте, броня, да, панцирь как бы на нас, как был когда-то там это, у рыцаря какого-то древнего, да. Вы облекитесь в броню, только заметьте, бронью что является? В броню праведности. Заметьте, праведность, как я уже говорил вам, это праведные, правильные дела. Но не может быть человек праведником и грешником одновременно. Праведник, и он делает только праведные дела. Автоматически он святой. Облекитесь в святость. В какую? Ну, вы же знаете, что нельзя вот так ответить злом за зло. Нельзя там такие слова, бранные в чей-то адрес, говорить, да? Нельзя посылать кого-то куда-то. Нельзя выслушать сплетню против кого-то. Нельзя ее говорить кому-то, настраивая кого-то против кого-то. Вот это вот праведность, которая в этой истине нам как бы изложена, вот, вот это и есть броня праведности. Облекитесь в нее, да? Оденьтесь. Она должна вас закрыть. Вы как бы защищены. Нет. Написано не делай, не делай, написано не говори, не говори, написано не смотри, не смотри, не смотрю. вы облекитесь в броню праведности. И дальше написано: обув ноги в готовность благовествовать мир. Часто эти стихи читают и говорят о миссионерах. Да тут вообще про миссионерство не идет речь. Языком ходить и миссионерить – это совсем не то миссионерство. А вот тот, кто нападает на нас, он как бы слепое орудие сатаны. Он находится в руках сатаны, он как погибающий воин, только уже сатаны. А он его на войну посылает: давай, убивай кого-то и сам погибай. Вот ему нужно благовествовать мир. Какой? Он вас оскорбляет, а вы благовествуете мир. Не надо словами там говорить: я благовествую тебе мир. А жизнью покажите свое миролюбие. Это то же самое, что мы читали. Блаженны миротворцы. Вот, благовествуйте мир. То есть не отвечая злом за зло, ругательством за ругательство. Снисходя, прощая, входя в положение человека, проявляя милосердие и сострадание и любовь к этому человеку. Вот это все в совокупности проявленное, да, это говорит о моем миролюбии. И то, что я именно так веду себя с тем, кто на меня нападает и хочет меня, как говорится, с грязью или с землей смешать, да, вот я своим поведением, взглядом, интонацией, словами благовествую мир, что я с тобой воевать не собираюсь. Это такой, я когда-то приводил такие примеры, это такой бокс, будем так говорить. Вас бьют, а у вас мудрость уклоняться так, чтобы он вас не ударил. И чтобы он ни разу не попал. Ну, а если бы уже и попал, ну, а вы, как говорится, не отвечаете. Вы пытаетесь, заметьте, вы благовествуете. Вы показываете, что вы его любите. И это, если мы не отвечаем злом за зло, ругательством за ругательство, это может повлиять на него, и он может... Ну, будем так говорить, чувствовать себя уязвленным, облеченным вот за свои поступки. Дальше написано: а паче всего возьмите щит веры. Что это за вера? Заметьте, вы возьмите, и вы им защищаетесь. Щит веры. Вы знаете, когда вот тут дальше написано, чтобы вы им возможите, обратите внимание, опять мы говорим, мы не можем. Возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Так что такое щит? Вот раскаленные стрелы лукавого – это как бы причиняют мне боль, наносят мне раны, раны начинают кровоточить. Ну, это образно говорю, да. И обратите внимание, нам больно. И мы в этот момент говорим: нет, это сверхсил, я не могу, это не знаю, кто это вообще мог бы выдержать такое, да. Вот мы так с надрывом в сердце, вот иногда такое говорим. Заметьте, щит веры – это что? Бог поможет. Кто-то может сказать: да, тебе ж больно. Мы должны сказать: могло быть еще хуже. Да как иногда меня спрашивают: Саша, как живешь? Хорошо. Так я слышал там то-то, то-то, то-то. Я говорю: хорошо, могло быть хуже. Что бы ни происходило, я всегда говорю, могло быть хуже. Хотя то, что есть, как бы бывает не всегда хорошо. Но я знаю, что бывает и хуже. И кто кому-то хуже, а он это переносит. И, кстати, хочу сказать, проблема нашей слабости не сколько в том, что Бог отсутствует и Бог нам не помогает, а проблема нашей слабости в том, что мы начинаем вот это хныкать. Слезы, извините, и сопли. Человек, который не допускает в своих мыслях сомнений, страха, уныния, апатии, что я проиграю, обратите внимание, этот человек уже сильный духом, твердый духом. Бог через этот дух дает и силу, и даже то, что для кого-то может быть таким невыносимым, невыполнимым каким-то там искушением. А для этого человека это будет, как говорят, проще простого. Сила Духа, там сила Божья. Так вот, обратите внимание, возьмите щит веры. То есть не допускайте мысли, что это сверхсил. Не допускайте мысли, что вы не можете устоять, что вы все равно проиграете. Не допускайте даже таких мыслей. Вы помните, тоже мы читали послание Иакова, 1 глава. У кого не хватает, да просит. Но тут просит немало, не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек что-либо получить от Господа. Кстати, там тоже же ведь написано. Та же самая мысль. Ты борись. Ты не допускай мысли. Ты возьми как бы щит веры. Кстати, хочу сказать, ну неужели, когда мы говорим, что это сверхсил моих искушения, неужели Бог не знал, что это искушение сверхсил, что у нас нет точно таких сил, а Бог взял и допустил? Я вам должен сказать, какое бы ни было, но если уже есть искушение, и оно допущено Богом, и мы находимся перед фактом, вот оно искушение, вот он я перед ним, то значит, это не сверхсил. Есть искушения, которые сверхсил, но их у нас просто не может быть, поэтому Бог им их к нам не допускает. Все, что допущено, пьяница муж, тюрьма с ума, раздетые голодные, унижают, оскорбляют, все, что мы видим, с чем мы соприкасаемся, если оно допущено, значит уже по нашим силам. Вы просто не допускайте мысль. Я задаю вопрос. Кто на нас нападает через человека? Сатана. Кто нам посылает вот эти вот такие вот, будем говорить, мысли, что у нас ничего не получится? Сатана. Так возьмите веры. Вот Господь дает, как говорится, поддержку. Дальше обратите внимание. И шлем спасения возьмите. Что такое шлем спасения? Ну, если на голове шлем, то мечом не разрубят голову. То есть, другими словами, я спасусь. На груди, на плечах у меня металлические латы. На голове у меня шлем. Даже если мечом ударят, рикошетом сойдет, а здесь тоже защита. Шлем спасения, о чем речь идет? Даже не допускайте мысли, что вам Бог не поможет и не спасет в этой ситуации от греха. И меч духовный, который есть Слово Божие. Почему мы должны его исследовать? Почему мы должны читать? Почему мы должны в него вникать? Да? И это слово Бог будет нам напоминать в момент вот этого искушения. Ну, а теперь подходим к молитве, наконец-то, да, которой я как бы незаслуженно уделяю мало внимания. Я вам скажу, что мы незаслуженно много уделяем внимания молитве, потому что все остальное не хотим делать. Поэтому в глазах таких людей я незаслуженно мало уделяю внимания, потому что мне надо все вот это перечислить, и все это надо делать. И молитва – это один из вот этого списка, ну, даже если взять по вот этой главе. Вот он список, смотрите, что надо делать. Ну, в конце вот и молитва. А дальше написано. «Всякою молитвою и прошением». Заметьте, вот выражение «молитвою и прошением». Вот чем они отличаются? Ну, кто-то может так сказать, молитва, это вот я встал там на колени, так я, знаете, вот, ну, или не на коленях, но ну, пусть сидя, пусть лежа, но руки сложил, глаза закрыл, обращаюсь конкретно, да? А прошение что такое? Ну, знаете, вот как человек, как говорится, плывет, сил не хватает, а он там не то что молится, руки сложил, Господи, ну дай доплыть мне, ну дай силы, Господи, я прошу тебя, и делает что-то, да? Ну, то есть, как говорится, знаете, в момент искушения, в момент борьбы, он как бы там вроде неофициально молится, а просто взывает, говорит, ну тоже обращаясь к Богу. Так вот, слушайте, всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. В мыслях. Это не обязательно словами говорить. Сознание. А зачем это надо? Ну, вот когда уже козни дьявольские, вот, как говорится, вот они против нас, да? Сатана стоит с вилами, готов нас на них, как говорится, их в нас воткнуть, да? А вот здесь написано, что вообще и не только, когда вот день злый, и не только, когда вот козни дьявольские, вот уже, как говорится, перед нами, да, мы их видим. А во всякое время, и задаю вопрос, а зачем во всякое время? Если мы молимся только в момент искушения, я вам хочу сказать, наша битва уже на 50% проиграна. Вот потому и написано, что надо молиться во всякое время. Обратите внимание, что такое молитва? Я уже вам говорил, разговор. Слово бодрствование, трезвление, жить, чтобы рассудок был чистый, чтобы я всегда слышал голос Божий, чтобы похоти мною не управляли и не руководили. Вот это называется молитесь. Разговаривайте, общайтесь, поддерживайте живую связь с Богом. Почему во всякое время? Обратите внимание, когда вас уже обозвали, и внутри уже буря началась у нас, у вас, да? И мы тогда начинаем понимать, вдруг вспомнили, начали молиться. Да, мы можем устоять, но поздноватенько мы, как говорится, схватили за оружие. А вот почему надо во всякое время? Вы бодрствуете во всякое время. Вы во всякое время молитесь, во всякое время думаете. Вы во всякое время контролируете свои эмоции, чтобы они не управляли вами. Вы как бы держите руку на пульсе вашего внутреннего состояния. Вот вы видите, уже идет человек в плохом настроении, вы уже видите, что он идет ругаться, вы уже сразу готовитесь, не тогда, когда вас уже, как говорится, зацепили. И вы готовы взорваться. И уже заранее видите. А если мы молимся правильно, и молитва у нас это не краткосрочное общение человека с Богом, а мы молимся, будем так говорить, официальную молитву Богу утром на день. А потом прошением продолжаем молиться. То есть мы понимаем, что день будет. Мы понимаем, что сатана есть. Мы понимаем, что искушения будут. Мы понимаем, что нападки будут. И мы, обратите внимание, каждый день это война. Каждый христианин это воин. И каждый день это битва. Ныне, когда услышите... Помните, глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ныне день спасения. Заметьте, ныне борьба, ныне война. И ныне день спасения, сегодня, сейчас. И вот если мы начали, помолились, начали день с молитвы, с живого общения с Богом, с бодрствованием, с молитвой, с размышлением, контролируем себя. Я вам хочу сказать, да сатана самый бессильный вообще во всей вселенной. Да он пусть лоб разобьет о бетонную стену, он ничего вам не сделает. Ну просто контролируйте, ну просто, я уже так образно скажу, а сатана может убить нас через розетку, это такой, пример такой просто привожу, да, потому что там 220 вольт, и нас, если мы туда полезем, тем более голыми руками, провода туда вставим, то, конечно, нас убьет. Но если мы бодрствуем, ну мы не будем сунуть два пальца в ту розетку или не будем снимать ее и два пальца на контакты ставить. Ничего сатана не сделает с нами. Он не имеет права войти в нас, он не имеет права вселиться, он не имеет права заставлять насиловать. Он имеет право нас убивать и насиловать, обманув нас, соблазнив нас, подчинив нас. И когда мы, развеселившись, сами подчинились и делаем это как свое вроде бы желание, да, а сатана очень четко понимает, чем мы живем и что нам интересно, что неинтересно, что любим, что не любим. Вот тогда он нас посылает на битву с кем-то, да, и вот тогда мы убиваем друг друга. Не может сатана человека в тюрьму загнать. Не может сатана с бандитами сдружить, если я не соглашусь, буду думать и не подчинюсь. И не убьют меня бандиты, если я не ввяжусь в какую-то там карусель ихнюю. И вот это вот 18 стих, что он нам говорит? Вот каждый день может быть злый. Каждый день будет сатана. Неважно, дети, через детей, через мужа, через жену, через начальника на работе, через сплетниц, сотрудниц на работе, да? Ну, муж пришел не в настроении, хотя всегда вроде хорошо. А сегодня вот там на работе были неприятности. Он не прободрствовал, он пришел, как говорится, как я иногда говорю с юмором, был я в духе в день Господень, то есть в дурном настроении только, конечно, пришел. Ну, пришел он, вам сказал, вы тоже завелись. Обратите внимание, цепочка какая. Все, не думая, не бодрости, оказались слепыми орудиями по цепочке, друг другу дают по голове, как говорится, в затылок бьют. Так вот, вот это почему надо всегда молиться, всегда думать, всегда размышлять, всегда быть на проводе с Богом, чтобы понимали, вот день встал, вернее, вы встали, день начался, не забывайте, помолились, битва начинается. Сразу думать, почитать надо. Меч подточить надо, почитать надо, подумать над каким-то стихом. Не просто так читать, вот знаете, как говорят, надо раз в году прочитать Библию, вот я раз в году и прочитал. Ну и что? Толку какого? От того чтения. Что вот вы должны знать, какая болезнь. Слово Божие – это лекарство, надо почитать конкретно по нашему, нашей слабости, по нашему греху, в чем мы спотыкаемся, чаще всего где падаем. Тематика должна, лекарство должно быть не просто зайти в аптеку и, как говорится, раскрыть рот и все залить туда и засыпать. Умереть можно от такого, от такой аптеки, от такого лечения. Мы читаем обо всем, а конкретно ни о чем. А падаем в конкретной ситуации с конкретным пороком. Поэтому молиться надо, настраиваться надо, думать надо. Издалека видеть того, кто уже нападает. И заранее думать, уже будете вспоминать, Бог напомнит, и какой стих нам напомнит, и какую позицию занять. Если будем забывать, Бог напомнит опыт там недельной давности, что вот помнишь, ты так поступил, и вот было вот так, и помнишь, ты тогда раскаялся, сейчас смотри, та же самая ситуация. Поэтому написано молитесь. Ну а когда уже началась, как говорится, кознь дьявольская, молитесь только о чем? Что я ничего не могу, Господи, я все отдаю в Твои руки. Одеваться во все оружие не буду, панкрес, пожалуйста, дай, да? Хороший воин вообще. То есть вы видите, в момент уже нападок, ну, тем более надо молиться о чем? Господи, дай силы устоять. Дай, Господи, силы не хныкать, не роптать, даже мысли не допускать о том, что это сверхсил. И вот только такие воины, вот такие молитвенники, вот как я только что вот перед этим опять вам напомнил текст «Сильным воплем со слезами» «Христос принес молитвы и моления». Могущему спаси его от смерти, услышан был за свое благоговение пред ним. Вот какая молитва движет руку Божию. Вот какая молитва обладает огромнейшей силой. Кстати, хочу сказать, самая сильная, самая тяжелая борьба в этом мире – это борьба с самим собою. Поэтому и самая большая сила – это сила, которую Бог дает человеку в борьбе с самим собой. И вот когда я молюсь, Господи, дай силы, а я буду насмерть стоять, но не подчинюсь искушению и не отвечу злом за зло. Вот тут действительно вот эта молитва движет рукою Божью, потому что совершается самая серьезная битва на земле. День спасения ныне, когда услышите глаз его, обратите внимание, Бог в этот день битвы, в этот день искушения, да, он говорит, глаз его, он говорит, что делать, он подсказывает, он суфлирует. А с нашей стороны что надо делать? Не ожесточите сердец ваших. Не допустите сомнений. Не начните хныкать. Стойте, как бы ни было вам больно или слабо. Пересильте, вот распните вот это свое. Не хочу, не могу, не буду. Забудьте слово, я слаб. Я не раз говорю, знаете, с юмором говорю. Запишите, говорю, текст из Библии. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советской такие люди есть. Враг будет разбит, победа будет за нами. Мирские люди говорили, отступать некуда, позади Москва. Верующие. А у них просторы вся вселенная для отступлений. Ну что это такое? И вот здесь написано. И старайтесь о сём, о чём, о сём. Молиться и просить Бога, да? Старайтесь бодрствовать, старайтесь молиться со всяким постоянством и молением не только за себя. Рядом находятся те люди, которые тоже сражаются, у которых тоже такие же ситуации, такие же переживания. И молитесь тоже и за них, а те пусть молятся и за вас. Еще раз напоминаю, тема наша называется «О силе молитвы». Вот вы видите, да? Я поговорил и о молитве, и я попытался вам объяснить, чтобы мы понимали, вот какая молитва, и вот по поводу чего эта молитва должна быть, чтобы она была сильной, чтобы она давала нам силу. И чтобы мы были способны преодолеть все то, что негативное пробуждает у нас сатана своим воздействием на нас. Еще одно место Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 4 по 11 стихи. «Прибудьте во мне, и я у вас». Я сейчас хочу опять подчеркнуть такую же мысль, какая была бы только что в предыдущем месте Писания. Но не написано, вот «молитесь мне, и я вам отвечу». А заметьте, «прибудьте вы, прибудьте во мне». Что значит, как это вот «прибыть во Христе»? Ну, внутрь же не залезешь. А вот то, что он нам говорит, это то, что внутри его, и то, что изнутри его исходит через его уста к нам. «Прибудьте во мне» – это обозначает «прибудьте в моих словах». «Прибудьте в моей любви» – мы дальше будем читать. «Прибудьте в моей любви». Вы слышите? А почему в любви? В ненависти мы и так пребываем. Но если вы идете за мной, вы же мир должны, зло должны побеждать чем? Добром, любовью. Так вот, прибудьте во мне. У вас должны быть те же чувствования, какие во мне. Придите ко мне и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Прибудьте во мне, станьте кроткими и смиренными сердцем. И найдете покой душам вашим, и не захочется отвечать злом за зло тому, кто на вас нападает, кто вам причиняет боль, страдания. Так вот, смотрите. «Прибудьте во мне, и я у вас». А я у вас как буду пребывать? Я вам буду говорить внутри вас. Вы будете слышать мои слова внутри себя. А вы прибудьте во мне, вот в этих словах, вот. Ну, как две жидкости, они должны слиться и стать одной жидкостью. Двое – одна плоть, как бы, да? И дальше написано. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». А почему Христос, извините, что так, может быть, скажу, не очень красиво, но он же великий, он сильный, всемогучий, он целитель, он кудесник, он чудесник, он чудеса же творил, да? Но почему он так не сказал? Что если вы не молитесь, вы не можете приносить плода. А вот здесь написано, если не пребудете во мне. Мог бы Христос сказать так, вы молитесь, веточка, неважно, она привита к лозе или не привита. Она может вот просто лежать на подоконнике или на столе. Вы молитесь, и она начнет цвести, пахнуть, и пчелки будут опылять, и начнутся там яблочки, игрушки будут, и вишенки, и черешенки. Обратите внимание, чтобы и мы, чтобы приносить плода, опять слышим наставление, надо молиться. Так надо же еще объяснить, как молиться, что такое молитва, и какую роль она выполняет, это что палочка-выручалочка, скатерть-самолет или скатерть-самобранка. Обратите внимание, здесь как бы написано, как бы молитва вообще как будто бы не играет никакой роли. Я подчеркиваю, как будто бы о ней сейчас пока что не упоминается. То есть, если вы пребудете во мне, то есть, другими словами, что такое пребудете во мне? Будете со мной всегда на связи. Вот это вот молитва и моление, да? Духом, с постоянством, да? Вот это называется пребывать в нем. Я вам сейчас еще одну такую вещь хочу сказать. Вот нам надо молиться о чем? Чтобы Бог прибыл с нами, чтобы нам Он помог в той или иной ситуации. Скажите, а если вы уже просто, естественно, не молитесь, вот так, знаете, Отец Небесный, там, во имя Христа, я к тебе обращаюсь, да, вот если вы не молитесь вот так, вот если вы уже живете внутренним миром Бога, если уже чувства навыком приучены к различению добра и зла, что если, естественно, в голове Божьей мысли, естественно, уже не тянет на искушение, на грех какой-то, да? Кто-то, я вас бы спросил, а скажите, молиться надо? Кто-то сказал, да. А я хочу сказать, а если я вообще постоянно думаю, как бы постоянно в присутствии Бога, разве я не молюсь? А если, заметьте, молитва, это я прошу, Господи, дай мне свет. А если я что-то делаю, и я даже к Богу не успел обратиться, внимание, обратиться со словами молитвы, да, а во мне эти уже слова и так, само собой, говорят, мысли мои, естественно, идут. Мне как бы я уже понимаю волю Божию, я уже делаю так, как Бог мне говорит. А кто-то говорит, ну ты же не молишься. А я говорю, а я, вы знаете, молитва – это так, утром помолился, потом отключился. Мы же часто говорим, что молитва – это дыхание души. Я потом спрашиваю, скажите, сколько раз вы молитесь? Два раза. Я говорю, интересно. Два раза в день вдохнули и выдохнули, да? А говорите, дыхание души. Вот потому наша душа и ножки вытянула. Если бы мы дышали два раза в день, то один раз бы вдохнули, второй бы уже раз не вдохнули. Мы бы умерли. Если мы молимся в день два раза, а кто-то говорит, а я три раза дышу за сутки. Или потому и душа такая. Так вот, обратите внимание. Молитва, она вот началась, она вот закончилась. А моление, непрестанное духом, это действительно дыхание души. Человек вообще в молитвенном состоянии, которое когда-то началось и которое никогда не прекращается. В этот момент вы можете не помолиться, не вспомнить, что надо помолиться. А что не вспомнить, что надо помолиться? Так вот он, Господь, я с ним разговариваю. А то мне говорят, ну ты же ему не помолился. Так он знает, что во мне, я знаю, что в нем. он мне говорит, я ему говорю, он мои мысли читает, я его понимаю, я делаю. Мы вообще, как говорится, не разделили душа. Двое – одна плоть. То есть я хочу сказать, молиться надо, это вырабатывается привычка, чтобы потом она переросла в постоянный, знаете, как веточка привелась, и сок уже течет, и уже все части веточки с частями, с клетками ствола срослись и стали уже одним единым целым. Так вот это я вам должен сказать, прибудьте во мне, да, это обозначает жить внутренним миром Бога, жить Духом Святым, который внутри Бога, жить тем словом, которое из Него исходит. Я вам должен сказать, это и есть молитва. Только когда-то она начиналась с молитвы, а потом переросло в постоянную влюбленность и мысли только о нем, о том, о ком мы говорим, о том, кого мы любим. Пребывание в Боге – это пребывание в постоянном общении со Христом, в постоянном разговоре, а разговор – это и есть молитва. Причем вот эта молитва, это не просто, что я, как говорится, стишком что-то сказал, повернулся, забыл и ушел, и уже больше Бога со мной нет. А это разговор, я спрашиваю, у меня мысли возникают, я в мыслях вопрос задаю, тут же получаю ответ, тут же напоминание какого-то библейского стиха, какой-то жизненной ситуации, я тут же говорю, Господи, спасибо Тебе, вот как бы, если бы сейчас Ты мне эту мысль не дал, ну как бы я сейчас поступил, вот так было бы, и вот так бы потом опять плакался. Боже, спасибо Тебе, вот он день спасения. Вот она молитва, но только тот, здесь уже вот такая вот, будем говорить, снежок такой, да, слепили вот и Бог, и ты, вот оно все слипло. Так вот смотрите, ветвь, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Что такое во мне? Не будете жить моим внутренним миром, не будете в океане моей любви, не будете в атмосфере того, что во мне, в моем сердце, не будете в этой воде живой, которая посредством работы Святого Духа к вам изливается мною, как бы говорит Господь. Здесь уже видите, как бы не о молитве идет речь, а прибыть в Боге, это уже, как говорится, знаете, вот, как я вам говорю, указатель там, до Москвы 800 километров. Указатель говорит, что до Москвы еще 800 километров, а Москвы еще нет, здесь нет. Здесь просто указатель, на котором написано, куда идти и сколько или ехать. Молитва – это, Господи, Ты там, а я здесь, Господи, у меня еще сколько там сотен световых лет до Тебя туда, чтобы добраться. Ну вот молитва – это как указатель, вот туда иди, обращайся, вот оттуда придет помощь. А когда вы во мне, так вы уже в Москве. И вот этот вот, будем так говорить, вы уже живете мыслями Божьими. Дух Божий на мне, помните, да, выражение библейское? Постоянно на мне, и я постоянно в этом как бы думаю, живу этим. Так вот, вы видите, если не будете во мне, плода не будет. Если не будет вот такого живого контакта, что мы вот с утра просыпаемся и мысли Божьи, и как поступить, и тут же контроль, вот что ты делаешь, зачем ты делаешь, тут же мысль, подсказка, делать или не делать, или как сделать. Вот это и есть пребывать во мне. Так вот обратите внимание, если мы будем просто молиться стишком, и просить, что, и будем говорить, что еще эта молитва имеет какую-то силу, я хочу сказать, плода никогда у нас никакого положительного не будет. А вот если будем жить Богом, а это и есть молитвенное состояние, жить Богом, наши мысли будут Его мыслями, Его мысли нашими мыслями. Вот это называется быть во мне. Дальше Христос говорит, я есмь лоза, То есть как бы корень у меня ствол, а вы, люди, это маленькие веточки. Кто пребывает во мне, то есть кто привит, и я в нем, и мой сок течет теперь через место прививки в эту веточку, тот приносит много плода. Кстати, хочу сказать, у нас знаете, какая прививка? Вот настоящая прививка, это надо так привить веточку. Это надо знать время, когда эта прививка делается, да? Температура должна быть соответствующая. Почки должны быть в соответствующем состоянии. И мы, когда делаем прививку утром, это не значит, что через 15 минут мы назад отматываем там изоленту или там пленку полиэтиленовую, да? И до вечера веточка у нас лежит. Вечером опять 15 минут молитва, мы опять прививку сделали. Такая веточка никогда не приживется, никогда не будет позносить. Кстати, хочу сказать, вот у нас такая прививка. Раз в неделю пришли в собрание, привили нас. Кончилось собрание, с миром Божьим покинем. Извините, отвилка уже произошла. То привились, теперь отвились. Все, дальше забота века сего. Помните, да? По теме, вот мы уже начали говорить с вами, тема «Да приди царствие твое». Заботы века сего. И заглушили вот заботы, как тернии и волчцы, заглушили доброе семя, плода нет. Вот та же самая мысль. Дальше написано, ибо без меня, вот мы это больше читаем, мы больше на это обращаем внимание, вот без меня не можете делать ничего, вот без меня, и поэтому мы говорим, вот надо с ним, а как с ним? А ему помолиться, и пусть махнул, мы махнули, а он пусть косит. Без меня здесь имеется в виду, без того, если вы не будете во мне, то есть без меня, если не будете во мне, имеется в виду. Без меня не можете делать ничего. Не будете жить вот этими мыслями, вот этой атмосферой неба, вот этим Царством Небесным, который внутри Бога, ничего хорошего у нас не получится. Да, будем молиться, вечерю будем есть, песни будем петь, свечи будем зажигать, молиться два раза в день, дышать будем два раза, прививка будет там, на 2-3 часа в какой-то день, толку никакого не будет. Вот потому мы такие и есть, потому мы потом и говорим, да, вот мы пробовали, вот ничего не получается, действительно, мы бедные люди, и бедные мы, и кто нам поможет избавиться от всего тела греха и смерти? Ну, никто. Читайте Павла. Только не те слова, которые мы читаем, когда он был еще не христианином, а который написал, когда стал христианином. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. И дальше читаем. Кто не пребудет во мне, заметьте, не пребудет, имеется в виду сколько раз? Постоянно. Кто постоянно не пребудет во мне, потому что, вы знаете, привитая веточка должна быть постоянно прижатая, пока все клеточки, веточки и ствола, лозы не срастутся воедино. Разрыва, перерыва, разделения не может быть, иначе и прививки не будет. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви, это о ветвях как бы написано, а речь идет о нас с вами. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Вы слышите? Если не пребудете во мне, тут есть еще одно место Писания, но сегодня мы об этом не будем, его не будем читать и не будем говорить об этом, да? Вы помните, Иаков пишет. Кто хочет быть другом миру, то становится, я добавляю слово, автоматически становится врагом Богу. Если мы не пребываем в Боге, мы автоматически пребываем в другой нечистой силе. То есть не надо удивляться, почему мы грешим и почему грех не привит, извиняюсь, не побежден. Потому что кому мы привиты, те плоды мы и приносим. По плодам их узнаете их. Помните, да? Если я раздражаюсь, я людьми рассказываю, и вы знаете, я вот привит на лозе, который называется Христос. Я говорю, слушай, извините, когда-то раньше, помню, говорили, ври до рубля, потому что сдачи нет. Человек, который не пребывает в Боге. Мы пребываем в церкви, пребываем в служении, пребываем в чтении даже, может быть. Мы, может быть, миссионеры, там, пастырями работаем. Но это не значит, что пребывать в Боге. Мы в вечере пребываем, в многомовении, в крещениях, в доктринах. А пребывать в Боге – это жить атмосферой Божьей души. Это совершенно разные вещи. И дальше читаем. Слушайте. «Если пребудете во мне, то есть будете жить моими мыслями, моими подсказками, то, что я вам хочу передать от себя». И дальше, смотрите, чтобы было правильно понято. Да. «И слова мои в вас пребудут». То есть вы должны пребывать в моих словах, и тогда мои слова будут пребывать в вас. Слушайте. «То чего не пожелаете, просите». Вы слышите? Но если мы будем жить Божьими мыслями, разве мы будем просить, чего попало и чего не попало, и что нужно, и что не нужно, и что полезно, и что вредно? Заметьте, если мы будем пребывать в Боге, то у нас интересы будут Божьи, и просить будем о Божьем. Гляньте, какое условие. Какая молитва имеет силу? Если человек пребывает во мне, Христос говорит, и мои слова пребывают в нем, то вы уже не будете жить своими плотскими интересами. Вы не будете в молитве просить что-то того, что вам не на добро, а может быть даже во зло. Ваши помыслы, ваши желания и ваши молитвы будут идентичны. Вы будете просить то, что угодно Богу в плане вашего спасения. И слушайте, написано, то чего не пожелаете вот того, о чем, чему я хочу вас научить, или что я хочу вам дать, чего не пожелаете, просите. Вы слышите? И будет вам, я добавляю, и ваша молитва в этом случае обладает огромной силой, потому что я не смогу не поднять свою руку и не благословить вот этого человека вот за это состояние. Кем прославится Отец мой? Если вы принесете много плода и будете моими учениками, заметьте, пребывать в Боге – это учиться у Него. Он учитель, а мы ученики. Если мы не ученики, вы извините, мы сачки, мы ходим в школу и просто прослушали курс лекций. Мы просто глазами читаем Библию и прочитали, но ничего не поняли. Извините, некрасиво, поговорка такая, смотрим книгу и видим, знаете, что дальше. Мы не видим того, что надо увидеть. У нас буква закона перед глазами, у нас как покрывало Моисея на наших глазах. Мы читаем, и мы не понимаем. Нам читают из-за кафедры, нам не объясняют, потому что сами тоже не понимают. Самое интересное при этом, что мы истинная церковь, и Дух Божий только у нас. А плоды чьи? Мы привиты на Христе, а плоды – обиды, недовольство, сплетни, раздражение. Я не говорю про что-то более, большее или страшнее. Дальше читаем. «Как возлюбил меня Отец, и я, добавляю, точно так же возлюбил вас. Я у Отца испытал вот эту любовь, я у Отца испытал вот эту мудрость. Я влюбился в нее, я влюбился в него, в отца. И теперь я понял, что вам нужно, как бы сказать, поэтому я вас возлюбил той же любовью, которую меня возлюбил отец». А теперь слушайте. Что такое пребывать в Боге? Прибудьте в любви моей. А моя любовь не превозносится, не гордится, не раздражается, там не мыслит зла, там никогда не перестает и так далее и тому подобное. Пребывать в Боге – это пребывать в любви. Пребывание в раздражении – это отсечены мы, как ветви от лозы. В обиде, в недовольстве, в депрессии – это мы, ветвь отсеченная, сухая. Куда ее? Ну, костер, в печь. Значит, пребывать в Боге – это пребывать в любви. Пребывать в атмосфере любви Божьей, купаться в этом океане. Дальше. Если заповеди мои соблюдаете, обратите внимание, добавляю я, то автоматически пребудете в любви моей. Потому что суть соблюдения всех заповедей – это люби Бога, люби ближнего. Как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Только у нас заповеди – это 10 заповедей, а в этих 10 заповедях нигде не написано про любовь. Слово «любовь» нет такого вообще. Заповеди говорят, не делай зла, а потом подразумевается, ты должен любить, но там этого не написано. Поэтому мы можем соблюдать заповеди по букве закона и никогда не иметь любви, быть законниками, субботниками, воскресниками. Вот обратите внимание, как стихи выстроены и как одна фраза объясняется, дополняется другой, потом эта другая дополняется третьей, третья, четвертой. Вот смотрите, сначала «прибудьте во мне». Если не прибудете во мне, то не сможете приносить плода. Далее, если прибудете во мне, то что это обозначает? Это прибыть в любви Божьей. А как прибыть в любви Божьей? Если соблюдать будете заповеди, будете пребывать в любви Божьей. Только заповеди надо понимать не на уровне только Ветхого Завета, а и Нового, и Нагорной проповеди. А теперь, ну а если вы уже пребываете в любви, то есть пребываете в Боге, и Бог в нас, в вас, да? Чего не пожелаете? Вы видите, вот она молитва, вот она сила, и вот она рука Божья, которая движима словами нашей молитвы. Но в данном случае можно опять возвратиться к стихам, которые мы с вами рассматривали. Пребывать в Боге – это пребывать в святости, пребывать в праведности. И молитва праведного Богом слышится. А молитва нечестивого – мерзость, нечего даже просить. Мы даже то, что просим, просим не то, что надо. Просим иногда во вред себе и во вред тому, о ком мы молимся. Мы даже не понимаем, о чем мы молимся, к чему это может привести, и мы не понимаем, почему нам Бог не отвечает. Много есть причин. Дальше читаем. Как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя у вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Вот можно прочитать про радость и сказать, что это вообще никакого отношения не имеет к вышестоящим стихам, вышепрочитанным, да? Обратите внимание, если я пребываю в любви, и во мне нет зла, и если я не раздражаюсь, то я не могу быть нерадостным, потому что я счастливый. Мне не обидно, меня это не раздражает, зависть меня не съедает, мир и спокойствие мое не нарушается. Я счастливый, я улыбаюсь, я радуюсь. Заметьте, радость – это показатель чего? Пребывание в счастливой, божественной атмосфере любви. Если пребудете во мне, пребудете в любви. Если пребудете в любви, не можете не пребывать в радости. Ну, теперь вопрос. А мы в радости вообще пребываем? К Кстати, мои наблюдения, да, вот приходят в церковь, все улыбаются, выходят в церкви, идут домой, улыбки уже нет. Телевизор, кухня, мусор, уборка, муж лежит на диване, жена сидит, ногти пилит. Ну, если пилит, ладно, ну, не пилит, ладно, словами пилит. Все, радости нет. А приходим в церковь и начинаем улыбаться, ой, радость, мы к Господу пришли. И хочу сказать, ну, извините, это советские майские праздники, демонстрации, флажки, шарики эти, да здравствует слава КПСС. Идем домой, там какая КПСС и какая слава. Вот что-то подобное у нас происходит. Ну, я на этом сегодня заканчиваю наше общение. Надеюсь, что что-то тоже кто-то для себя полезное получил в этом общении. Хотелось бы, чтобы это просто не было звуком в наших ушах, пустым звуком. Чтобы мы, я не против молитвы, но чтобы мы понимали, чтобы мы обратили внимание, поставили правильный акцент. Вот молитва, вот состояние, вот когда молитва силу имеет, а вот когда она вообще бессильна. Пусть Бог нас благословит своим миром, своим присутствием, своей любовью и своей радостью. А для этого надо не успокаиваться до тех пор, пока мы не найдем возможности пребывать в нем. Стучите и отворят. Просите, и дано будет вам. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь.